программа Ростислава Зубкова о лингвистике. Сознательно.
Добрый вечер. На часах 20:00 ровно по Москве. Вы слушаете очередной выпуск программы «Сознательно». В этой программе я, Ростислав Зубков, и мой уважаемый друг и соведущий Иван Витошкин.
Ваня, добрый здравствуй. Вечер. Добрый вечер.
Говорим и размышляем об особенностях языка человека. При этом частенько язык очень и очень непросто обсуждать без затрагивания мышления и сознания человека. Сегодня мы привычным жестом и легким движением губ возле микрофона совместим особенности языка, художественной прозы и мышления одного истинно великого драматурга. Сегодня в программе «Сознательно» речь пойдет о поэтике Федора Михайловича Достоевского. Возникает, наверное, резонный вопрос, прежде чем мы продолжим все это так помпезно и пафосно разговаривать, что ж ты, Зубков, сволочь такая, нам сегодня не рассказываешь про животных, как обещал это сделать неделю назад? Есть две причины. Одна из них истинная, а другая из них любовная, скажем так. Я думаю, поскольку мы потратим большое время на ожидание отклика от чата, если я спрошу, а какая причина вас интересует, я назову поэтому сразу две. Истинная причина, ну, просто потому что, скажем так, меня покорило новогоднее настроение, мне ничего не хочется делать, и мне очень хочется праздновать. И поэтому сегодня мы рассказываем тему такую светскую, которую нужно обсуждать либо в 3 часа ночи на кухне, как это принято в рамках российской действительности, либо где-нибудь, знаете, на балах, где все к вам на выс, где вот что-то такое есть очень и очень, как было сказано, помпезное. И есть причина, между тем, не только истинная, но еще и полюбовная причина. Так вот, если кого-то интересует, полюбовная причина ровно такая же, как и истинная. Мне правда очень хочется сегодня поговорить на какую-то расслабленную тему. И хотя я уверен, что есть люди, которые подумают, боже мой, что такое Достоевский? Господи, да я его видал в одном месте. Я помню со школьных лет, с той прекрасной поры, что Достоевский — это далеко не прелестная, далеко не простая тема для разговора. На самом деле сегодня я докажу вам обратное, не без помощи, конечно, Вани, потому что Ваня будет не только посредником в разговоре, но еще и я вам скажу, если вам, опять же, интересно, умение вещать, как мне кажется, наверное, это ошибочно, но все-таки я в это верю, на радиостанции, да и где бы то ни было, даже если вы Тони Робинс, вещающий в микрофон на огромную аудиторию, также требует невероятного умения слушать. Именно сегодня вы, как мои многоуважаемые слушатели, и Ваня тоже, среди их числа, будете выполнять гораздо более важную функцию, чем это делаю я. То, что здесь есть какой-то чувак, который что-то рассказывает в канун Нового года про Достоевского и особенности его языка, ничуть не умаляет того, что вы, уважаемые дорогие слушатели, которых я сейчас, потом позднее поздравлю с наступающим, как-никак, Новым годом, выполняете гораздо более важную функцию, вы слушаете. Это, наверное, ну, Вань, по-честному, это огромное удовольствие, когда тебя кто-то слушает, правда.
Абсолютно.
Ничего бы этого не было, если бы... Это такая заезженная фраза, ну, господи, она не теряет своей актуальности. Ничего бы не было из того, что уважаемый слушатель 117.2 имеет удовольствие получать, ничего бы этого ни было, если бы не было самого интереса изначально у человека. Вот. Это важно. И тем не менее, заканчиваем с помпезными ставками. Почему сегодня, опять же, про Федора Михайловича Достоевского говорим и про его речь, как ни странно, и про его, самое главное, письменные изыски, его речь как драматурга, как прозаика? Потому что на самом деле Федор Михайлович писал самым невероятным, как мне кажется, образом. Всем известно уже, опять же, со школьной скамьи, и я уверен, что далее в колледжах, в универах нам рассказывают часто, если, конечно, есть гуманитарные науки и предметы, что у каждого писателя, у каждого в какой-то степени человека есть свой уникальный стиль говорения, написания, произношения, грубо говоря, донесения информации. И это правда так. Хотя здесь возникает маленькая оговорка по поводу того, насколько, вот, скажем так, стиль писателя, классика литературы, золотой век литературы русской, он не обсуждается. Это правда величие, это правда... Мы узнаем Пушкина по его почерку, мы узнаем Лермонтова по тому, как складываются слова в рифмы и в строфы. Да, это правда узнаваемые гениальные люди писали в самом деле. Но когда мы начинаем говорить о том, что у каждого из нас, 7 с лишним миллиардов людей, свой собственный уникальный стиль изложения, мы на самом деле немножко приукрашиваем действительность. Наша уникальность на самом деле... Хоть это не звучит не как новогодняя речь, это плохой подарок, но тем не менее, есть одно но. Наша уникальность определяется рамками того, насколько сильно мы воспринимаем действительность и какие именно вещи мы воспринимаем. Грубо говоря, тот опыт, который мы получаем извне, из книжек, из любой информации другого человека, просто от того, как мы наблюдаем за тем, как падает сейчас снег, и как это происходит увлекательно, особенно в центре столицы, да и где бы то ни было, на самом деле.
Я бы сказал, все это... Я бы как раз сказал, что за городом сейчас гораздо интереснее. Там такие картины вообще. Деревья под снегом, это вообще надо один раз увидеть.
Да, да, не говори, если... К этому есть даже такая шутка, которая на самом деле очень грустная. Сколько вы не говорите чукча, где-нибудь, который проживает в странах Африки, что такое снег, он этого никогда не поймет, пока он это не попробует на вкус, пока он это не потрогает. Это в самом деле что-то уникальное, и даже если вы живете в России уже долгое время, всю эту жизнь, и по какой-то причине вы проходили мимо снежных таких огромных сугробов, за которыми скрываются какие-то невероятные богатства, и для вашего именно опыта, для вашего наблюдения... моментально уходите из эфира сейчас просто. Это будет даже лучше. Вы из этого эфира на самом деле, может быть, даже меньше получите, чем если вы один раз попробуете потрогать именно эту, не знаю, елочку, именно этот снежок, именно сейчас. Это очень великое богатство. Но вот это все богатство, получая его и как бы пережевывая его, воспринимая его сквозь, извините, призму своего мышления, вы на самом деле воспринимаете что-то очень общее, а не индивидуальное. То есть, грубо говоря, мне и каждому, и всем остальным этот снег доступен. Многие книги, спасибо интернету, доступны. Многие смешные видео доступны. Я могу их увидеть, и у меня будет свое восприятие. Но ведь все эти видео в свободном доступе, то есть на самом деле... Это очень тонкая грань, это очень дискуссионная тема, но наши вот эти все уникальные стили написания, говорения, произношения, на самом деле это, я бы называл это чем-то коллективным. Это правда, это очень трудно обсудить, но это очень что-то коллективное, и очень тонкие грани нашего восприятия как-то отражают очень-очень еще более тонкие грани того, как мы все это выдаем назад. То есть, на самом деле, наш стиль написания, если мы не гении, если мы не таланты, в общем-то, примитивен. И, ну так, ну вот, ну такой себе, как это сейчас принято говорить среди молодежи. Ну такой себе, да. Вот. Ну это, наверное, да, это не утешает. Я понимаю, я сам такой же. Я, к сожалению, тоже не Лермонтов. Хотя, возможно, и по счастью, потому что человек как-никак... Ушел из этого мира в 27 лет. Господи, прости. Чума на вас, российские поэты. Правда, кошмар какой-то. Люди раньше очень быстро уходили из жизни. Особенно великие люди. Ну да ладно, посмотрим. Мне надо еще дожить до этого возраста, а дальше уже будут шутки. Вот, ему 27. Угу. Посмотрим, как это будет. Но тем не менее. Вернемся к нашей теме. Достоевский, правда, уникально пишет, как и, наверное, все великие люди. У него свой очень узнаваемый почерк, очень сложный. Это объективно сложное восприятие и сложная передача информации. Если копаться в Достоевском, как это делают некоторые настоящие ученые, есть такая наука достоевистика, если я не ошибаюсь. Причем есть даже западная достоевистика, то есть его изучают. Он очень популярен, как и многие русские прозаики за рубежом. Достоевский один из самых популярных, самых узнаваемых. И даже не знаю, почему на самом деле. Но вот так вот сложилось в западном мире, что Достоевский прям вау! Это прям вот что-то такое. А must have, что называют. И тем не менее, он настолько узнаваем, настолько же и сложен. И люди, которые в нем долго копаются, понимают, что как устроено. Но если вы читали Достоевского в школьные времена и ничего не понимали, первое, это совершенно нормально. Второе, очень маловероятно, что даже прочитывая ранние произведения или же прочитывая их еще и еще раз, вы будете больше понимать. Это чисто мое мнение, возможно, вы с ним не согласны, но вот сколько бы я ни перечитывал, я читаю Достоевского не столько потому, что я ищу мне что-то новое, хотя, конечно, это открывается. Каждое новое прочтение книги через там год, через месяц даже бывает, если у вас есть на это время, это всегда какие-то новые мысли, новые, даже я бы назвал, новые какие-то идеи возникают в самом произведении. Это потрясающе. Вместе с тем, Достоевского читаешь, потому что у него такой интересный язык, такое интересное преподнесение мыслей, что ты, если проникаешься этим, ты начинаешь пытаться говорить так же, как он. А если вам интересно, то есть сведения, что Достоевский, у него была очень непростая жизнь, это само собой известно. Многие свои гениальные произведения он писал чуть ли не в припадке. Причем это была не эпилепсия, которая у него развивалась. Он много болел, правда. Это был довольно чахлый человек, хоть и здоровый, с бородой, но чахлый человек, много болел. И у него иногда были такие приступы, я бы сказал, не на нервной почве, когда его возлюбленная очень спешно так записывал за ним скоропалительные его высказывания одно за другим, когда он шагал по комнате, уже давно прокуренный, вся в клубах дыма комната, но он не шагает взад и вперед, что-то размахивает руками, зачитывает что-то, какие-то свои мысли, и бедная женщина стенографирует все, что он сказывает, и потом, когда все это публикуется с минимальной цензурой, хоть она и была, потому что Достоевский был уважаемым человеком на самом деле, хоть и картежником, и балаболом, по мнению других его великих коллег, все это выходило, и люди хлопали и говорили «Good job! Хорошо! Классика! Гений! Это потрясающе!» В этом, наверное, один из чудесных парадоксов и одна из причин, по которой сегодня я беру именно Достоевского. Никого угодно другого, ни Льва Толстого, ни Афанасия Фета, ни даже историю государства российского Карамзина и так далее. Именно то, как пишет Достоевский, это уникально, потому что это, если угодно, немножко такой конспирология, это в чем-то великий обман, как у всех гениев это бывает. Это, ну еще раз говорю, это преподнесение потока сознания в очень невнятной оболочке, с очень пространными формами и довольно такими бунтующими, бунтарскими мыслями через, я не знаю, как это даже назвать, два рецензента все это зачитывают и выпускают это. Просто вдумайтесь, человек выпускает на обозрение всего государства российского свой бред, свой поток сознания. И люди говорят, что да, это великолепно, это так созвучно моей русской душе и даже западной. И я понимаю, откуда все это взялось. И люди-историки говорят, что, боже мой, так точно описана действительность российская, невероятно. Между тем, как многие вещи, ключевые моменты в произведениях Достоевского на самом-то деле, это наболевшее. Это вот это такой, если угодно, стендап в тексте. Это вот прям на самом деле, это очень серьезный, психологически давящий на человека, особенно неподготовленного, особенно 21 века, который к этому не привык. И я думаю, не скоро будет привыкать, хотя нужно, наверное, это делать, как бы насильно это ни звучало. Все это реально давит. Это очень тяжелый стендап от великого русского классика. И да, вот так это все сумбурно преподносится. Между тем, Достоевский был хоть и сумбурным человеком, он это понимал на самом-то деле. Есть потрясающая история, которую я не могу не сказать. Прежде чем мы будем более конкретными в наших высказываниях и менее голословными, есть потрясающая история, когда Достоевский, когда ему стукнуло 44 года, пишет письмо своему брату. И ключевая фраза в этом письме, на секунду вдумайтесь, Достоевский, 44 года, он уже выпустил «Бедных людей», произведение как-никак роман, «Униженные, оскорбленные», на очередь через год роман «Игрок», и «Преступление и наказание». К этому моменту выпущены еще потрясающие рассказы. «Записки из мертвого дома», например. 44 года Достоевскому, он умирает в 59. Он прожил уже почти... Вот две трети жизни он уже прожил. И он пишет своему брату Михаилу фразу такую. «Я живу своим трудом, и у меня ровно ничего нет». И после этой фразы, когда я прочитал ее, я ее переварил, я понял, господи, какой же это великий человек, и как же, черт возьми, наши с ним мысли схожи в этом плане. Хоть я и прожил, конечно, в два раза меньше, чем Достоевский к тому моменту, но, еще раз, я живу своим трудом, и у меня ровно ничего нету. Человек написал уже два гениальных романа, он уже обрел невероятную славу, о нем заговорили, его признали. У меня ровно ничего нет, написал он. Это, в самом деле, удивительная самокритика, и он понимал, что он немного не такой, как люди, которые писали тогда, и что он пишет не по канонам, что многие вещи общепринятые. Но мы о них поговорим позже. Но, например, у Достоевского невероятно много во всех его произведениях ласки к персонажам. Уменьшительно ласкательные формы, эти суффиксы «дорогушечка моя», что-нибудь такое «милашечка моя». Конечно, у Достоевского это немного по-другому выражено, я беру сейчас слова для примера, но они, у него их настолько много, что многие говорят, что «Федор Михайлович, так ведь зачем-с? Неоправданно много же. Вы нарушаете всякие нормы, которые просто могут возникать». Это похоже уже не то, что на моветон, это в целом не принято. Звучала такая фраза. И тем не менее, на примере какого произведения хочу я с вами поговорить о... Хоть и сумбурно, но поговорить о особенностях языка Достоевского как драматурга и писателя. Я думаю, самое лучшее — это «Братья Карамазовы». Это самое тяжелое произведение. Это пятая и заключительная часть великого пятикнижия Достоевского. Так называемое великое пятикнижие — это, грубо говоря, самые значимые романы, дело всей жизни Федора Михайловича Достоевского. Если угодно, «Братья Карамазовы» не только последний этап, не только пятый, заключительный этап этого всего пятикнижия, это еще и самый важный этап его жизни. Два года он писал этот роман, и не стало Достоевского два месяца спустя после написания, после уже, грубо говоря, публикации романа. Причем звучал такой лозунг, что это роман о Боге, о свободе и о морали. Вот эти все три вещи в паре томов, в нескольких томах, уложено у Достоевского на огромном текстовом пространстве, опять же, сквозь призму и восприятие самых разных, в главе которых, конечно, братья Карамазовы, три брата Карамазовы. Брата это Иван, Алеша и... Господи, и Дмитрий, все уже. Какой позор, сейчас бы забыл бы вообще, что начали бы ругать прямо в чате, прямо в эфире. И Иван бы тоже такой, это как ты мог забыть такое великое?
Кошмар, все, разжалован, уволен, да. Без права пересдачи.
А почему я говорю именно о «Братьях Карамазовых»? Потому что, во-первых, ну, есть очень популярное мнение, по-моему, какого-то великого актера. И я уверен, что и он не один такой так сказывал об этом. Прочитав «Братьев Карамазовых», вы не будете знать ничего такого о России. То есть, грубо говоря, все, что можно вложить в эту действительность российскую, Господи, как это сказать по-русски? Все, видите, уже настолько впечатляет меня эта книга, что...
Ростислав, ты не волнуйся, все хорошо. У нас эфир идет, слушатели слушают, птички поют. Все нормально, все идет своим чередом.
Птички поют, как же холодно, мне бы глинтвейн. Господи, прости.
Ну, примерно это они поют, да.
И люди тоже вокруг них напрыгают. Все, что можно было описать из российской действительности, все было вложено на все эти страницы романа Достоевского «Братья Карамазовы». Все было сказано абсолютно. И Бог, и свобода, и мораль там очень тесно переплетены. И дано самое, наверное, полное мнение, при том, что Достоевский, как всегда, все это пишет довольно, ну, извините меня, вычурно. Мы это все знаем, опять же, и как минимум из школьного опыта. Что поразило меня? Поразило меня то, что, ну, это такая маленькая реклама «Братьев Карамазовых». Если вы еще не читали, хотя бы хоть немного почитайте, тоже, как и я. На самом деле, я до конца это не осилил, потому что это, правда, тяжелый труд. Для этого нужно какое-то время. Это серьезное произведение, и в него нужно вчитываться, вдумываться. Но уже с первых страниц ты вовлекаешься, на самом деле. И мне очень хотелось, я не знаю почему, нет такого рассказа, произведения, романа, очерка, рецензии, эссе, которое мне бы хотелось перечитывать именно, допустим, начало какое-то или какую-то страницу конкретно. Здесь же у Достоевского почти каждая страница вот такая, на удивление. И вот из-за этого я человек довольно нерелигиозный, хоть и крещенный, но нерелигиозный. Я, к сожалению, может быть, и к счастью, я уже не знаю, как это об этом высказаться, невеликий знаток. И не часто хожу в церкви, к сожалению. Хотя, наверное, для развития было бы интересно понаблюдать, как все, как живет церковь, как что делает. Но после прочтения уже там, буквально первой главы «Против Карамазовых», ты совершенно меняешь свое представление о религии, как о, не знаю, о власти, как о чем-то таком, о высших силах, я бы сказал, не именно о православии. Потому что у нас в России сейчас это очень страшная тема, на самом деле, для обсуждения, потому что есть и законы, где нельзя никого оскорблять, правильно или неправильно, непонятно. Есть и очень чувствительные к этому люди. Это, правда, очень такая дискуссионная полемика. И тема. Вот. Но, читая здесь Достоевского, ты вот тут понимаешь, что, господи, наверное, какие-то высшие силы все-таки правда есть. Ты хочешь, не то чтобы в это верить, ты это хочешь изучить. Это все очень интересно с позиции наблюдателя, с позиции человека, который изучает эту действительность, и это правда здорово. И самое страшное в своем великолепии то, что это было все писано почти 150 лет назад. Это, правда, удивительное ощущение, на самом деле. Насколько многие вещи нетленны и актуальны. Это здорово. Поражают некоторые цитаты, которые запоминаются в голове, как тот же, допустим, брат, один из братьев Карамазовых, Алеша Карамазов, очень набожный мальчик, говорит такую вещь: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Как выстроены диалоги, о которых я скажу буквально через 2 минуты? Почему так мало жестикуляции и действий на самом деле? И почему все вокруг диалогов именно в «Братьях Карамазовых»? Это тоже потрясает. Именно диалоги играют самую главную роль в заключительном жизненном, просто говоря, цикле великого русского драматурга. Это правда поражает. И ответ брата Карамазова, одного из братьев Дмитрия, который сомневается, то опять же тоже про религию, про свободу. «А меня Бог мучит, одно только это и мучит. Ах, что как его нет? Что если прав там один человек? Что эта идея искусства на человечестве?» И всему этому так много лет, что ты невольно задумываешься, почему же мы до сих пор все это обсуждаем на самом деле? Именно поэтому тема такая актуальная. И это еще один аргумент в пользу того, что Достоевский в этом плане бессмертен. Как шутил об этом один великий, опять же, персонаж в экранизации романа, другого романа, уже не менее великого классика, Булгакова. Господи, как его зовут? «Мастер и Маргарита», конечно, все мы вспомнили. Тоже был такой момент, когда, извините меня, Достоевский уже умер. Как умер? Достоевский бессмертен. Тут то же самое. Теперь, когда я 20 минут заливал вам какую-то непонятную чушь в уши, и Ваня уже просто, у него уже отек случился, мы наконец-то приближаемся к сути вопроса. А что такого вообще в этой поэтике Достоевского? И с чем ее едят? Что это вообще такое? Поехали. Поэтика Достоевского, именно поэтика, хотя, казалось бы, у прозаика такого не бывает, поэтика — это, если очень просто выражаясь, это особенности приемов, которые Достоевский использует в своей письменной речи, и особенности структуры текстов нашего классика. Я буду часто ссылаться на высказывания, чтобы это не было голословно, двух известных ученых того времени. Не того времени, вру, это было все уже много после смерти Достоевского, в 20-е годы 20 века и в 90-е годы очень много говорили о феномене поэтики и так называемой полифонии Достоевского. Полифония, если перевести на русский язык, это многоголосие. Заранее афиширую, что многоголосие у Достоевского — это очень популярная штуковина, очень интересный прием, который является визитной карточкой Достоевского, который почему-то многие классики, современники, рецензенты, самое главное, что современники Достоевского не замечали. В какой-то степени даже его им пренебрегали, презирали его. Полифония или многоголосие — это когда персонажи Достоевского в его романе который мы как знаем, роман это, грубо говоря, огромное пространство текста, такая простыня текста. Так вот, персонажи здесь выражают одни и те же мысли Достоевского, вложенные им самим в их уста, одновременно или даже разновременно, но при этом находясь на расстоянии друг от друга. То есть, когда мысль, ключевая для всего романа, или же несколько мыслей, проносится по всему роману, 100, 200, 400 страниц или сколько угодно, но от лица самых разных персонажей. И это создает невероятное просто... невероятное присутствие, самое главное, автора в тексте произведения, в том, как это все преподнесено. Нарушаются все известные нормы взаимодействия автора и текста. Об этом мы поговорим немного подробнее. А на кого я буду ссылаться все это время? На двух ученых, филологов, я бы назвал, языковедов. Это Бахтин в своей монографии «Проблемы поэтики Достоевского». Это на самом деле было сделано давно. В 29-м году прошлого столетия. И второй ученый — Наговицын. Это «Поэтика русской прозы. Метафизическое исследование». Сделано это было не так давно, всего-навсего в 94-м году прошлого столетия. Так вот, поэтика, как мы поняли, это особые приемы и стиль изложения текста и мыслей автором. Что такого особенного и что влияло на стиль Достоевского? На сложности его строя композиционного. Давайте начнем с того, что есть такая штука, как экстралингвистические факторы. Грубо говоря, факторы вне лингвистики, вне языковые. Это и эпоха, в которой жил Достоевский. Это середина 19 века, грубо говоря. Это и локации географические, где находился сам писатель в этот момент, когда он все это писал, и какие переживания он испытывал. А как мы знаем, Достоевский писал многие великие вещи, находясь несколько лет в ссылке. Это тоже... это очень сильно. Наверное, это даже я бы назвал один из главных переломных моментов жизни Достоевского. Я уж не знаю, как тюрьма меняет человека, и, честно говоря, сказано будет не без лукавства, надеюсь, никогда не узнаю, только со слов какого-либо человека. В данном случае со слов великого классика мы узнаем, что на самом деле ссылка и взаимодействие с заключенными невероятно сильно поменяли Достоевского как человека, на самом деле. Все его взгляды на жизнь, все его взгляды на людей, на русского человека. Это очень важный такой персонаж и очень важная тема. Постоянно затрагиваемый Достоевским, хотя бы потому, что он, как автор, вы меня извините, является русским человеком. Так вот, помимо эпохи, помимо локаций, также влияет на написание любого материала, конечно же, его личность. Что влияло на его личность? Это, конечно, болезнь, это его невероятная набожность. Грубо говоря, он прошел путь от атеизма к Богу, что довольно иронично, потому что в «Братьях Карамазовых» это будет тоже отражено, и если вам это интересно, я надеюсь, вам это будет очень интересно, пожалуйста, ознакомьтесь с романом хотя бы потому, что вы... можете найти Достоевского не во всех персонажах сразу, как это обычно бывает у какого-либо автора. Автор пытается сделать так, чтобы часть его всегда была во всех персонажах, как мне кажется. Наверное, это тоже дискуссионная тема, но я полагаю, что именно у Достоевского он себя олицетворяет именно с одним конкретным из братьев Карамазовых. И это тоже очень сильно влияет на стиль изложения на самом деле. Скажу я об этом, опять же, немножко позже. Помимо болезни, набожности, у Достоевского очень интересная черта есть, называется самозабвенность. Тот момент, когда он рассказывает по своей комнате, вся она прокурена, сам Достоевский уже не в себе, он уже в своих мыслях, в своем сознании, он уже другой, он совсем другой человек, он уже в трансе. Все это излагает, это и есть та самая самозабвенность. И многие другие схожие и смежные в этом плане черты. Все это делает поэтику Достоевского, его стиль, на самом деле, как уже было сказано, очень сложным. Но здесь я бы сказал «сложным» в кавычках. Сложным поскольку, скажем так, сложным настолько, насколько же и интересным в известной степени этого слова. именно братья Карамазовы становятся таким некоторым апогеем этой сложности и этой, этой любопытности, этой интересности, скажем так, которые приводят к самым интересным и замысловатым экивокам Достоевского и, искажению приемов. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в XIX веке современники Достоевского к нему относились как-то по-разному, понимаете ли. Из-за того, что он был вот весь такой из себя интересный человек, с очень сложной судьбою, отношение к нему было самое разнообразное. И субъективное восприятие — это очень важная штуковина в чтении, в говорении, в чем угодно, на самом деле. И даже в понимании того, кто такой Достоевский. В конце концов, обсуждение этого всего невозможно без своего личного восприятия, как было сказано в начале эфира. По поводу современников Достоевского и по поводу того, какие еще штуковины влияли на его стиль, а также в чем это все выражалось и, наконец, как это проявляется именно в его речи и почему так нужно делать, и все это на самом деле забытое, но прорывная технология написания романов и иных публикаций, мы поговорим после короткой музыкальной паузы.
Программа Ростислава Зубкова о лингвистике. Сознательно.
Итак, друзья, мы продолжаем. Мы сегодня разговариваем о поэтике Достоевского, а именно, то есть об особенностях его языка, о том, как он писал и почему нам так сложно воспринимать его письменную речь. Возникает главный вопрос. Проблема в нас, современных читателях, или проблема все-таки в том, что у Достоевского в самом деле были какие-то, что называется, закидоны, и настолько невероятные особенности его письма и изложения, что просто сейчас это уже не поддается никакому восприятию и тем более переживанию. Я не уверен, что и обладаю таким авторитетом, чтобы на самом деле как-то на это отвечать «да» или «нет». Я скорее предполагаю, что на самом деле нету здесь такого понимания, как кто-то там виноват, кто-то не виноват, что-то такое. Понимаем или не понимаем. Есть так называемая вкусовщина, и именно с нее мы продолжаем наш эфир. Очень огромную роль в восприятии, в преподнесении материала играет так называемое субъективное восприятие. В нашей программе «Сознательно» мы нередко касались такого понятия – субъективное восприятие. Это очень важная штука, мне кажется, в целом в любом смысле этого слова, во всех смыслах этой жизни, грубо говоря. Потому что каждый из нас воспринимает любую вещь, любое проявление жизни, любое окружение – даже секунду времени, по-разному на самом деле. Так, и Достоевский, но если делать такую скидку на то, почему нам так сложно, то, возможно, Достоевский воспринимал мир немножко еще более особенным способом. Именно поэтому его современники разделились на две фракции, на два лагеря. Те, кто поддерживал его новаторство в написании романов и произведений, и те, кто всячески его не понимал, принижал и отказывался, в принципе, так или иначе оценивать положительно. Многие хвалили его либерализм, многие обрушивались на его неэтичность, на пренебрежение норм, на вольнодумство в плане высказываемых им идей, не просто форма подачи этой идеи, а на то, какие это идеи. В конце концов, когда ты заявляешь, что твой роман будет о Боге, о свободе, то это уже, ну, это, скажем так, неплохая реклама. Это такая очень, я бы даже сказал, это такая очень агрессивная реклама, агрессивный маркетинг получается. И по мнению критиков, вот такое изложение таких идей, такая провокация далеко не всегда работают по причине затянутого, часто вялотекущего повествования, которое, как мы знаем, очень хорошо и экспертно, со школьной скамьи, опять же, у Достоевского присутствуют. И все-таки это на самом деле хорошие, я бы сказал, моменты. Безусловно, есть, скажем так, когда мы называем великого классика великим, когда мы даже называем просто его классиком, мы должны понимать, что, опять же, мы так делаем, потому что нас так в какой-то мере научили. Это небольшое, но важное вступление. Поймите правильно, Лермонтов, Пушкин, Державин, все остальные великие люди, какими мы их называем, по мнению современников, вполне справедливо, были никем. Были людьми-выскочками, которые вышли, не побоялись, сделали что-то классное, и это приняли люди. Но обычно, к сожалению, так бывает, что всякое новое веяние человек принимает много-много лет спустя. Достоевский в этом плане не исключение. Еще раз, Достоевский заканчивает свою жизнь в возрасте 59 лет. Заканчивает, наверное, плохо сказано. Он из жизни, я думаю, не хотел уходить, но болезнь взяла свое. Это было ближе к концу 19 века. И только спустя около 40 лет люди понимают, боже мой, так вот, оказывается, какой он гений. Так он, оказывается, не затягивал предложение. Так он, оказывается, гений. И все это, опять же, тонкости субъективщины и восприятия. Но, что важно понимать, называя человека великим, мы, на самом деле, не должны это делать, основываясь на том, что нас так научили. Это важно, правда, в рамках Достоевского и нашей сегодняшней темы это очень важно понимать. Я называю здесь Достоевского великим не потому, что это там наш великий русский. Честно говоря, мне такое понятие очень сильно претит, потому что гораздо лучше понять это все на своей шкуре, что ты читаешь его и понимаешь, что да, так бы я никогда не сказал, а очень хотелось бы. Вот это в самом деле великое высказывание, гениально. Вот. Достоевский в самом деле был велик, и вот почему. Как уже я ранее заявлял, есть такой философ и языковед Наговицын. В своей работе «Поэтика русской прозы» он объясняет столь разное восприятие творчества русского драматурга приверженностью Достоевского к другому, отличному от традиционной описательной поэтики. Вот есть все эти бесконечно долгие, нередко запутывающие размышления Достоевского, на самом деле позволяют рассматривать его творчество как порождение так называемой рефлексивной поэтики. Слово «рефлексия» в Достоевского – как размышление, крайне важная вещь. И именно такую точку можно считать отправной в изучении особенностей языка Достоевского, поскольку такой вид поэтики не только не накладывает путы на прочтение его трудов, но наоборот, он дарует свободу прочтения, при этом в первую очередь освобождая персонажей произведения от примата, то есть от главенства текста. Иначе говоря, традиционная поэтика выстраивает отношения между текстом и персонажем таким образом, что последний, то есть персонаж, подчиняется текстовому пространству, подчиняется тому, что было написано. В случае с Достоевским, с его рефлексивной поэтикой, персонаж обладает некоторой степенью свободы по отношению к тексту, и он как бы осознает свое положение в нем, действуя, исходя из этого осознания. Что мы имеем в результате? А в результате в действиях героев наблюдается, нам так хорошо известно, печально, наверное, по мнению многих не любящих Достоевского, печально известная непоследовательность изложения, в их характерах есть противоречивость, характер персонажей. И традиционная поэтика не позволяет персонажу выходить за рамки контроля автора. А он у него абсолютный контроль, все контролируется. Персонаж не в силах искать вот эту самую причинно-следственную связь, устанавливаемую текстом, потому как он в этом тексте уже непременно включен, а значит, он может быть предельно понятен в своих действиях и характеристике. Нам все понятно. Вот персонаж, вот это полотно из текста, вот у нас есть автор, мы прекрасно понимаем все отношения. Они кристально чистые. Да, есть свои нюансы, есть особенности стиля изложения, есть особенности персонажа в конце таки концов. Да и даже особенности самого текста, конечно. Все это есть. Есть оговорки. Но далеко не такие сильные, как в случае с поэтикой Достоевского и с его рефлексиями. В случае с рефлексивной поэтикой персонаж не только может, но и будет противиться власти текста над ним, всячески стараясь его переиначить так, как будет ему угодно. Все это было написано у Наговицына в 99-м году в его сочинении, в его работе. И вот давайте на секунду подумаем, даже без опоры на конкретные примеры, на секунду вдумаемся, что это означает и какое это, черт побери, я не знаю, как богатство изложения и какой-то совершенно новый арсенал преподнесения материала. Вдумайтесь на секунду. Автор, исходя из своих переживаний, из своего опыта, хочет излить свою душу в виде письменного текста. Он берет, затачивает перо, макает, опускает его в чернила и пишет произведение. В этом произведении, в этом полотне текста, у него, конечно же, будут действующие лица. Они будут сталкиваться, они будут соединяться. Между ними будет какая-то размолвка, конфликт, без него никуда, конечно же. Будет какое-то описание, будут эти все пятистраничные описания природы, которые мы ненавидели, будучи детьми, потому что нам было не до этого. Нам было явно не до этого. Нам до сих пор не до этого. Мы любим факты, мы любим глаголы, мы не любим прилагательные. Это правда так. Но на секунду вдумайтесь. Все как обычно, да? Вот он пишет этот роман, вот в нем персонажи. И как только мы понимаем, что этот персонаж, который является проекцией сознания автора, частью его души, которую он сам придумал, чтобы какие-то мысли выразить, как только мы понимаем, мы даем мысль о том, что этот персонаж на самом деле имеет волю не подчиняться тому, кто его создал, автору, вы представляете, насколько много путей у этого романа дальше? Это тот самый случай, который мы раньше не понимали, когда нам говорили, что роман как будто бы пишет себя сам. Когда часто в интервью спрашивают у великого человека, у великого, там, не знаю, музыканта или режиссера, или в том числе, конечно же, автора какого-либо произведения, как вам это удалось? Как вы так написали? Что нужно было? Как, секрет успеха, раскройте его нам. И очень часто, помимо ответа, ну, я не знаю, как так получилось, выступает еще и второй ответ. Вы знаете, это получилось все как-то само собой. Вот именно тот самый случай, когда все само собой и получается у Достоевского, когда персонаж, созданный автором, берет все в свои руки, берет эти вожжи и захватывает это все. И это просто невероятно. Даже если не опираться на примеры, даже если это конспирология, попытаться такое сделать, попытаться к этому прийти, это просто вау! Это уже заявка на какой-то невероятный, на блокбастер, в самом деле. Естественно, полемика вокруг творчества Достоевского, его стиля, вспыхивает моментально. Находятся люди, которые... Нет, ребята, это все полное фуфло. Вы, мсье, конечно же, что-то здесь загнули. Все, ничего не понятно, поток сознания, я ничего не понимаю. Но возникали, единично, но возникали люди, которые... Вы знаете... А Федор Михайлович недурно так пишет. Есть какие-то в нем уникальные, удивительные черты, интересные изложения. И потом, много лет спустя, приходят академики и говорят, что да, это правда. Это так оно и было. И вот почему. И рассказывают нам о том, что, оказывается, вот такие невероятные отношения были у автора с его же персонажами. Сам Достоевский, если вам угодно, мыслил себя, судя по всему, по изложению, тоже как персонаж. Он тоже... Слова автора, которые мы читаем в тексте, и обычно мы их плохо воспринимаем, потому что мы думаем, что слова автора — это слова посредника, слова человека, который двигает сюжет, просто помогает нам перейти из пункта А в пункт Б. Здесь так не воспринимаются. Слова автора здесь, у Достоевского, — это его выражение мысли. Еще одна из его позиций. Мало того, что он имеет наглость вложить свои мысли, самые разные, с самых разных позиций, с самых разных точек зрения, в уста разных персонажей, так он еще и имеет наглость предстать, само собой, как слова автора. Опять же, если в это все поверить, а я вам очень рекомендую, потому что в этом случае прочтение любого его романа моментально превращается в сказку, в карнавал, в происшествие, то это просто реально что-то бунтарское и невиданное на самом деле. При этом, с учетом такого бунтарства, ремесло писателя Достоевского перестает быть элементарным созданием персонажа и текста, как уже можно было догадаться. Это не просто помещение персонажа в череду меняющихся ситуаций в мире, то есть в тексте. Текст — это мир. Самая суть сложности и непонятности, в кавычках, Достоевского состоит в том, что его писательство — это сочувствие, по сути дела, сочувствие непрекращающейся трагедии персонажа, вступающему в безмерное и очень часто тщетное противостояние с текстом, то есть миром, и не желающему принять его таким, каким он предстает. Если вы замечали, у Достоевского довольно мрачные тона. Вспомните, насколько сильно Достоевский презирает Петербург. Какое там все серое. Какое все промозглое, как ужасно. Как Раскольников все это видит. Боже, сохрани. Невероятно. Хотя... Я вот был в Питере, знаете, там очень красиво. А вот, по мнению Достоевского, там было вообще никак. Там было очень все плохо. И вот с учетом такого восприятия, его личного опыта, А у Достоевского все, ну, не все хорошо, но многие его произведения, хотя все-таки мне очень хочется сказать, что все, потому что все, но, наверное, не во всех смыслах слова. А его произведения, на самом деле, грустные вещи, грустные, потому что правдивые философские изречения, на самом деле. Достоевский хоть и вольнодумец, хоть и волюнтарист в каком-то смысле слова, тем не менее пытался изрекать какую-то правду и не боялся этого. И из-за этого, поскольку правда — это не лесть, это не потемкинские деревни, это часто грустные вещи. Грустные — это о проблеме. Российская империя того времени, как и российская, извините меня, империя сейчас, все-таки два проблемных государства. Что Достоевский всячески изрекал, причем устами персонажей, которые обсуждали вообще другие вещи. Вообще другие вещи. Тоже уникальный феномен Достоевского. Так вот, почему я говорю, что это именно сочувствие трагедии персонажа? Потому что обычно произведения у него грустные, а учитывая отношение автора и персонажа, и отношение автора и текста, и отношение персонажа и текста, это так и есть. Текст, то есть мир, то есть Россия, представлены довольно плохо. Проблемно, вызывает это все вопросы. Из-за этого цензоры не хотели пускать некоторые... Понимаете, в «Братьях Карамазовых» есть такой так называемый персонаж «Старец Зосима». Потрясающий персонаж. Это настоящий старец, мудрец в понимании этого слова, к которому приходит из самых далеких земель за многие-многие-многие версты все, кто несчастен, чтобы у него просить совета, мудрости и, самое главное, благословения. Многие речи, которые были высказаны старцем Зосимой и, конечно же, были высказаны самим Достоевским через его тоже уста, не пускались в первоначальную редакцию цензорами, потому что, по их мнению, все это ненужная пропаганда мистики. Потому что, да, это все-таки, это тоже актуальные вещи, и это и куда как ни в мистику, куда как ни к Богу идти человеку, когда все так плохо, как описано на страницах Достоевского. Именно поэтому сам писатель, пройдя весь этот жизненный путь, разменяв пятый десяток, сочувствует персонажу, смотрит на него и сочувствует. Некоторых, конечно, он презирает, некоторых он обожает, само собой, он все-таки как-никак автор, это его персонажи. Но и персонажи, самое интересное, тоже с ним, интересно, якшаются, тоже с ним, интересно, взаимодействуют. С ним как с автором, и с ним как с проявлением автора в других персонажах. Короче говоря, здесь возникает очень интересный вопрос, а вот все это, что я говорю, помимо того, что правда это или нет, это тоже большой вопрос, возникает еще такое все-таки оговорочка. А вот такое... проявление, скажем так, сознания автора, проявление сознания Достоевского во множестве персонажей, это все-таки, извините меня, не шизофрения? И знаете, это вполне справедливый вопрос. Правда. А многие гениальные люди по своей сути недалеки от сумасшествия, как мне кажется. И в этом плане я полностью согласен с таким великим академиком, как Чеширский кот из «Алисы из Зазеркалья», который сказал, что все мы немного сумасшедшие. Немного, да. Достоевский все-таки, как-никак, был, честно говоря, больной человек. И душевно больной человек, помимо физического здоровья. Ему было это свойственно. Ему было, правда, свойственно говорить многие бредовые вещи. Но знаете, что самое страшное? Многие эти вещи, как ни странно, оказывались гениальными и правдивыми. И вот здесь возникает полемика, в которую мы не вступаем, потому что это отдельный эфир программы «Сознательно». Полемика по вопросу: а вот все это гениальное, это все истина на самом деле или нет? Или все это мы выдумываем? Потому что, опять же, это ведь все, что сейчас я говорил, весь этот час, что я сейчас вещаю, на самом деле можно очень быстро сломать следующим контраргументом. Дружище, а я вот так не считаю. Я такого не ощутил. Нету такого, что ты говоришь, в моем субъективном понимании текста. И вы будете полностью правы. Самое страшное, вы будете полностью правы. Мне вам нечего будет сказать, на самом-то деле. Мне очень хочется поспорить, потому что, ну как же так? Ну Достоевский же великий. Нет, не великий. И вы будете правы в этом плане. Правда. Вот. Но все-таки в последние минуты этого эфира я постараюсь кое-что рассказать о том, почему все-таки он на самом деле велик. Именно конкретные черты. Сложность и прочтение и восприятие произведений Достоевского состоит в психологии его мышления. Психологической, конечно, нагрузке, которая определяет и форму, и подачу, и изложение материала. Дело не в том, что он какие-то сложные слова, и какую-то сложную семантику и смысл вкладывал в слова. Нет, ничуть. Слова были довольно простые, довольно понятные для описания, для восприятия, довольно известные, особенно современникам. Это сейчас нам очень трудно понять, что такое кушак и как его, с чем его едят, да? Правда, есть это, такие соображения. Но тем не менее, психология Достоевского в его совершенно беспокойном уме, его больном сознании и душе очень часто выражалось на письме. Это чувство тревоги, которое преследовало его всю жизнь, это паранойя, это беспокойство, вызванное, кстати говоря, ранней гибелью матери. Это одно из первых потрясений в жизни Достоевского. Это и ссылка, и приговорная ссылка, и каторга, и болезнь, сложные отношения с литераторами, с близкими, с самим собой сложные отношения в итоге определяют стиль любого писателя, и особенно Достоевского. И все это сказывается на интересном строе писателя и на его слове, на метаморфозах, которые вызваны аспектами его личности, которые создают потом в итоге фундамент поначалу непризнанной, а потом уже забытой словесной гармонии. Это и смешивание, и отбрасывание одновременно канцелярита. Достоевский обожает канцелярский язык, на самом деле, не знаю почему, но у него есть такое. Это использование канцелярского языка. Это частое обращение к читателю, очень частое, как это было у Гоголя, как это было в переводах, как, если вам угодно, Толкина, например, есть у него произведение «Хоббит», где с самых первых строк и все произведение будет обращение к читателю. Это тоже очень важная вещь. Канцелярский язык Достоевского, уличный и газетный жаргон. Очень много такого было, потому что Достоевский, как и все литераторы того времени, все-таки хотели хлеб с маслом, а не просто хлеб, и поэтому писали не только романы, но еще и состояли в литературных кружках, они были журналистами, они были писателями на службе у государства. Это тоже было важно. Все это находит отражение на том, как Достоевский излагает свои мысли. Наконец, у Достоевского огромные просто место занимает речевые трансформации вплоть до ошибок. И до намеренных ошибок в написании каких-либо даже слов бывает. Или же грамматических конструкций, неверно выстроенных. Оговорки и даже так называемые оказионализмы. Это новые слова, которые характерны именно для этого автора. И он их придумывает в контексте того, что он излагает. Наконец, еще возникают и вопросы и проблемы, которые затрагивает Достоевский. Вопросы, которые он затрагивает, можно с точки зрения самого Достоевского обсуждать только так и не иначе. Только так. Ну, потому что вот он такой Достоевский, потому что у него такой стиль, на самом деле. Я понимаю, что в голове звучало намного лучше оправдание «потому что», но если немножко дать ему волю, и все-таки сделать какую-то скидку на то, что все, что я не говорю, субъективно. У Достоевский пишет именно так, потому что он переживает эти проблемы так, и потому что он воспринимает все это так. Я уже много раз говорил, но я все это повторяю, потому что это все отталкивает нас. Это все нас отталкивает своей сложностью. Достоевский — сложный человек в своей судьбе и в том, какой он на самом деле, наверное, был всю жизнь, даже без всех перипетий и сложных жизненных ситуаций. И тем не менее, именно эти сложности, именно этот жизненный путь позволяет Достоевскому выступать не просто человеку, который описывает какие-то реальные вещи и действительность, но еще и он выступает как философ, как мыслитель, и поэтому он с точностью до невероятных мелочей препарирует каждого персонажа, который возникает у него на любом его романе. Причем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Извините меня за такую фразу, но с опытом у Достоевского возникает гораздо больше изощренных приемов, причем они не теряют своего шарма и не теряют своей ошибочности. Очень многие приемы, например, у Достоевского как-то удивляют. Например, есть такая фраза у Достоевского из романа «Братья Карамазовы», которая на самом деле не кажется такой удивительной. Такие, прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух. Вдумайтесь перед окончанием нашего эфира, перед тем, как я прощаюсь. Такие, прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух. Сколько противоречий в душе Достоевского, сколько противоречий в персонаже, сколько диалога между ними и между текстом, миром в одной этой фразе. Читайте хорошую литературу и читайте Достоевского, друзья. Всего вам доброго.